Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Я пришел в студию, и меня ждет на столе рабочем записка с просьбой помолиться, мы поменяем людей в эфире, и с четырьмя вопросами, на которые просят ответить наскоро хотя бы. И придется начать с этого. Уже я готовил некую небольшую тему, но начнем с того, что нашло нас. Вот вопрос. Два вопроса таких, а два по Писанию. Безусловно, мы больше будем говорить про то, что по Писанию, но первый вопрос. Можно ли держать в квартире искусственные цветы? Это приписка в скобках «из дорогих». Любые цветы из дорогих и дешевых вы можете держать дома, в этом нет ничего зазорного. Нравится — держать. Конечно, искусственные цветы – это вещь на любителя, они бывают хорошо выполнены, тогда на здоровье, бывают безвкусны. Вот где их нельзя точно держать, так это в храме. Помнится, были указания на это дело, особенно такие нарочитые указания почившего в Бозе патриарха Алексея I Симанского, который касательно украшения храма подчеркивал, что всякая фальшь неприемлема ни в богослужении, ни в украшении храма. То есть, поскольку мир молитвы – это мир истины, мир реальных ценностей, а не мнимых. Нужно, чтобы все было настоящее. То есть нужно заливать в лампаду масло, а не керосин. Ставить у икон, если ставить, живые цветы, а не искусственные. Не реветь бычьим глазом, а петь сердцем и умом. Ну и вообще вести себя в церкви естественно и правдоподобно, а не натужно и театрально. Вот в храме искусственные цветы неприемлемы. В доме этого дела вашего вкуса здесь не стоит обращать внимание на такие нюансы. Например, вот, допустим, есть вещи в Библии, прописанные касательно ветхозаветного закона. Например, нельзя одевать по Старому Завету одежды, сотканные из двух видов тканей. Например, там у вас там какая-нибудь одежда из, там, не знаю, какие ткани там могут там смешиваться. Там, условно говоря, я далекий человек от тканей. Из полистера и шелка, например, какая-нибудь там. Что-нибудь у вас там на вас одето. Так вот, по Писанию запрещено. Но по Писанию Ветхого Завета, то есть от нас этот запрет снят. Хотя нам нужно понять смысл этого запрета. То есть нельзя вообще заниматься смешиванием деятельностей. Поэтому нельзя мужчине носить женскую одежду, женщине мужскую. Нельзя засевать поле двумя родами семян. Уже так, либо ячмень, либо пшеницу. А вот то и другое вместе нельзя. То есть есть конкретные указания, чего делать, чего не делать. Вот искусственные цветы нигде не запрещается держать дом. Если вам нравится, держите. Ну и поехали дальше, ибо этот вопрос не из разряда серьезных. Дальше вопрос частый в духе нашего такого ветеринарного интереса массового. Где припевают души наших питомцев, кошек, собак? Ведь существует какая-то связь между ними и хозяином. Но существует связь между вещами даже и хозяином. Человеку, например, очень бывает больно оставить там дом, в котором у него и колодец выкопан его руками, и деревья посажены, и стены покрашены. То есть тоже связь существует. У него душа рвется, когда он оставляет, например, какие-то вещи. Там вот, посмотрите, как плачут и терзаются люди, когда машину поцарапают. Тоже существует связь между поцарапанным бампером и сердцем хозяина. Но это не значит, что машина должна быть в раю. То, что связь существует между человеком и другими разными вещами и живыми существами, это еще ничего не означает. Кроме этого, Господь Бог нам многое открыл, а многое не открывал и не хочет открывать, чтобы мы не занимались второстепенными вещами. Что касается загробной жизни животных, Господь нам ничего не открывал, и я так понимаю, что не собирается открывать, и я так понимаю, что для этого есть свои основания. Чтобы мы кошколюбие и собаколюбие не поставили на место человеколюбия. Потому что не секрет, что люди любят и машины, и цветы, и собак, и перламутровые бусы, и новую побелку больше, чем ближнего. Поэтому, чтобы мы с вами не заменяли главное второстепенным, Господь нам ничего об этом не говорит. Как Он поступит с этим морем птиц, пингвинов, рыб, зверей, млекопитающих, травоядных, плотоядных, мы не знаем. Нам не надо заниматься второстепенными вещами. Христос приходил в мир не для животных, а для человека. И если человек будет жить по-божьему, то животным будет хорошо. Чему мы видим доказательство в евангельской истории, когда к Серафиму Саровскому приходил медведь поесть хлеба. Не малину в малиннике найти и там поурчать до полудня со сладкой ягодой, а к святому человеку хлеба поесть. И также к Сергию, также к другим святым прилетали птицы, слушали рыбы, слушали олени, Евстафия Плакиду, приходили медведи. То есть человек должен быть свят по Евангелию, а там дальше и животным будет хорошо. Кроме этого, все-таки кошки и собаки не так важны для нашей жизни, например, как в древности. Человеку нужна была лошадь и корова, или коза, например. Ну, кормилицы настоящие, то есть те, которые давали молоко в случае необходимости, мясо, шкуру. Которые силой своей заменяли человеческие слабые силы на пашне. Но крестьяне при всей религиозности своей и при всей зависимости от домашней скотины никогда не задавались вопросом, будет ли моя корова в раю. То есть корова кормила семью, лошадь кормила семью. Крестьянин любил ее, ласково называл ее, окроплял ее святой водой там, в празднике, там, кормил ее какими-то освященными видами пищи. Там об этом можно подробно почитать в этнографии. Выгонял там хворостинкой там, в какой-то там специальный день под молитву на первое там пастбище. Но при всей религиозности древних времен люди не озабочивались никогда вопросом, как бы, будет ли моя корова в раю. Когда корова пала, ну, поплакали, умерла корова. Но они не ходили к попу с вопросом, как, батюшка, а наша зорька в раю будет? А вот сегодня при упадке религиозности люди озабочиваются какими-то вопросами, там, будет ли мой пес в раю. Будут ли в раю мои канарейки? Я считаю, что серьезное, так сказать, ниспадение религиозного интереса сверху вниз. Поэтому не переживайте за Бога. Не думайте, что вы любите то, что... Вы же не создавали ничего этого. А Он создал. Поэтому будем доверять Его любви. Как Он сделает, так и будет. А то, что Он сделает, будет правильно. Ну, так мы считаем. Раз Он так посчитает, значит, так и будет нужно. Может быть, рай будет кишмя кишеть там всякими птицами, рыбами, собаками, в том числе и те, которые жили на земле. А может быть, там их не будет, а мы и не заметим даже. У нас будут интересы повыше. Всяко может быть. Поэтому давайте мы, очередной раз высказавшись на эту тему, мягко ее свернем, как недотягивающую до того, что нас должно интересовать в первую очередь. Третий вопрос. Иисус сказал ученикам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Ну и что здесь такое? Так сказать, все. Ну, есть, вспомним несколько толкований, которые существуют на эту тему. Если от всего отвлечься, взять в руки иглу, посмотреть на игольное ушко, потом представить себе реального верблюда и задать себе вопрос, как он может пройти сквозь игольное ушко? То у нас получается совершенно простой ответ – никак. Значит, богатому так же невозможно спастись, как верблюду пройти сквозь иглиные уши, игольное ушко. если речь идет об игольном ушке. Вот вам первое толкование. Никак богатый не спасется. На эту тему люди как бы конкретно воспринимали этот, эти слова и бросали вообще все, что у них было. Убегали от всякого богатства. Потом нам библейская археология дает некие другие ответы, более привязанные к истории Святой Земли и многого другого. Ну и вопросы возникают, а ну ведь был же богат Давид, как царь. Был, но он же спасся, да. Мы везде рисуем его среди людей, которых спасает Христос, сходящий в ад. Давид везде среди спасенных. Ну и мы пользуемся его псалмами и благодарны ему. Так что же значит? Какое противоречие здесь есть? Вот нам приходит на помощь библейская археология и говорит нам, что иглиными ушами в Иерусалиме назывались некие ворота, которые то ли не запирались вовсе, то ли запирались позже всех. Вы знаете, что древние города были ограждены стенами. То есть город – это буквально город, то есть огражденная территория. Стены чем толще, тем лучше, чем выше, тем лучше. И есть несколько ворот. Ворот для входа и въезда, ворота для выхода и выезда. Ворота для выноса нечистот – отдельные ворота. Ворота для выноса трупов – отдельные ворота. Ворота для царя – там отдельные ворота. То есть там 5-6-7 ворот. Это любой город так строился. Красные ворота, там главные ворота, варварские ворота, там когда в той же Москве. И вот были некие ворота в Иерусалиме, как говорят нам ученые, археологи библейские, которые были, имели форму иглиного ушка, то есть такую грушевидную форму, острым концом книзу. В эти... А, кстати, ворота закрывались на ночь. То есть, например, пошел человек там, извиняюсь, там в лес погулять, там или в поле, или на речку отдохнуть, за город вышел. И заснул там у реки. Вечером ворота закрываются, города все заперты на ночь. То есть все заперли, приходят, ворота закрыты. Так вот, для таких загулявших, забродивших таких, значит, горожан, были специальные ворота в виде иглиного ушка. По размеру, такому тесному размеру для среднего плотности человека, куда человек мог пролезть с неким усилием и оказаться внутри города. Ну, там тоже стражник стоял, он всех не пускал, только горожан. И в эти ворота, конечно, верблюд тоже не мог пролезть. Но это уже сопоставимые величины. Это не игла, а отверстие в стене. Или говорят, что мог пролезть в некоторые такие ворота подобные, но только развьючивши поклажу. То есть, когда с него снимают все мешки, баулы, все. И он, так сказать, с болью, обдирая бока, туда залазит. Это уже означает другой смысл. Это означает, что богатый может пролезть в Царство Небесное с невероятной тяжестью, если сгрузит с себя всю поклажу. То есть, по сути, совершит духовное отречение внутреннее, предсмертное, от всего того, чем обладал. Ну, как-то правильно распорядиться этим, там, завещает кому-то, передаст кому-то, вдаст в управление. А сам, как ногой, как Иов, который тоже был богат, он говорил, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг я и отойду из этого мира». Бог дал, Бог взял. Вот чтобы человек был такой, как Иов. Вот мы получаем несколько смыслов. Первый – никогда не зайдешь, если речь идет об игле и верблюде. Никогда. Но мы знаем, что богатые спасаются. По меркам своего времени Александр Невский был богат. Но он в раю. Там, по меркам своего времени, скажем, там, ну, например, Федор Ушаков, недавно празднуемый, был богат. Он мог на свою пенсию благотворить сотням крестьян, не чувствуя при этом особых издержек. Люди жили бедно, он имел достойные деньги, как послуживший Отечеству очень верно долго. То есть он был состоятельный человек. Такими же состоятельными людьми были многие такие вот, как мы сейчас используем иностранные слова, спонсоры и меценаты, такие благотворители и жертвователи, купцы, например, многие. И мы не можем сказать, наверное, не можем, что всем богатым, всем без исключения, по факту богатства, вход в рай закрыт. Нет. Значит, нужно искать другие ответы. Вот эти ответы нам предлагаются, как бы, вот выбирайте. Или ты залезешь в рай, но только обнажись, то есть сними с себя все. Откажись от всего. Значит, либо там как-то еще. Вот такой тесный путь, по сути. Это иллюстрация к словам Иисуса Христа о том, что тесными воротами, этим узким путем люди заходят в Царство Небесное. И вообще мало людей, которые находят этот путь и идут по нему. Итак, я надеюсь, что я вас не запутал. Что мне кажется, что богач тоже спасается, как и бедный. Например, щедрый богач быстрее спасется, чем, например, жадный и завистливый бедняк. Бедняки точно так же погибают, как и богачи. Из-за злобы, зависти, непрощенных обид и прочего. Это нам просто совесть говорит об этом. Поэтому мы, я думаю, что действительно есть такое толкование, при котором игольными ушами можем считать некие ворота условные в Иерусалиме. Кстати, там есть женское подворье наше в Иерусалиме. И там есть, там показывают эти фактические иглиные уши. Эти такие вот ворота такие. Там верблюд тоже не пролезет. Там только человек пролезет. Но тем не менее, это некая дыра в стене, через которую можно зайти в город. И смысл того, что трудно богатому спастись, трудно, очень трудно. Вот в этом смысл главный, так сказать, этого места Господа Иисуса Христа, слов его, потому что привязывается человек ко всему и не может никуда от этого деться. Потом оно его душит, оно его мучит, и он от него зависим, и оно его тащит на дно, как камень к ногам привязанный. Вот так вот. Ну и последний, четвертый вопрос. Иоанн Креститель не пил вина и не пил секеры, то есть крепких напитков, не ел мяса. А как объяснить, что Иисус Христос пил вино, ел мясо? Он же был Назарей. Ну, попробую ответить на этот вопрос, начиная с следующего. Назарейство – это был некий обет древней ветхозаветной церкви, то есть еврейское некое законоположение, Богом установленное, которое некоторые называют предтечей монашества. Но с монашеством оно имеет очень мало общего, потому что назареи могли жениться. А в монашестве нашем самое главное – это целомудрие. Плюс назарей мог иметь имущество и пользоваться им. А наше монашество предполагает нестяжание. То есть ничего не имею и с женой не живу. Только Богу молюсь. Те древние ветхозаветные назареи этого всего не обязывались делать. Они только должны были не прикасаться к мертвым телам, не стричь волос и не есть ничего виноградного. Не только вина, но также изюма и свежего винограда, а также не пить крепких напитков. Это были обетные какие-то свойства такие, которые сейчас, не знаю, вряд ли исполняются где-либо вообще, в том числе и у евреев. Вот. Иоанн Креститель не был назареем. Он не пил вина и секеры и был исполнен Духа Святого от чрева матери по предвидению Божьему, как и сказал архангел Гавриил его маме Елизавете, что сей будет великим и пророк Вышнего наречется. Христос называется назареем в Евангелии от Матфея в конце второй главы. Пришед поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророка, что он назареем наречется. Вот здесь происходит такая, я использую, сейчас вынужден использовать такое умное словцо, амонимия, такое словесное подобие. Христос не был назареем в том смысле, что он не мог есть винограда, он ел виноград. Не мог пить вина, он пил вино, на Тайной вечере его пил и установил для нас таинство Евхаристии. Христос наверняка стригся или брился там, или как-то подравнивал волосы, то есть он не зарастал волосяным покровом, как бы он был аккуратен и прост. То есть в нем не было, он не был лыс и не был лохмат. Он был в средине. Он был нормативен, так сказать, он был классичен. Он был хорош без изъяна. Ни худой, ни толстый, ни старый, ни молодой. Значит, такой не трусливый, не наглый, не бритый на лысо и не заросший до колен волосами. Он был везде, так сказать, прекрасен. То есть он не был назареем в том смысле, каком описывается назарейство в древних еврейских текстах, в Старом Завете. Он вселился в город, нарицаемый Назарет. И здесь вот этот Назарет как город и назарейство как обет совпадают по звуку. Что очевидно, предполагаемо, возможно, церковные филологи меня уточнят или подправят, Назир и Нацрат. Назир – это Назарей, кажется, Нацрат – это живущий в Назарете. Это подобные слова, которые для греческого, латинского, русского переводчика могут совпасть до однозначности. Понимаете, что стопроцентно качественного перевода Евангелия, нету. То есть, почему у нас есть много переводов? Там не только переводы там, Филарета Дроздова, Библейского общества, там, Елизаветинская Библия, Кирилла Мефодиевская, там, не знаю, там, Острожская, потом там, нынешние переводы Кассиана Безобразова, там, кого-то еще, Библейского общества. Потому что каждый перевод, он пытается выяснить нюансы и углубить смыслы. Так вот, мне кажется, что здесь существует некий словесный такой параллелизм, такой или для уха читаемый как одно и то же. На самом деле, это живущий в Назарете, это одно, а давший обет назарейства, это другое. Но и то, и другое может быть названо в нашем языке одним и тем же словом. Ну, аммонимы, знаете, как коса и коса. Девка косу расплела, значит, такое, там мужик пошел косой траву косить. Как бы, вот там коса и здесь коса, но совершенно разные косы. То есть здесь Назарей, как бы, это разные понятия. Он Назарей, потому что в Назарете живет, а он Назарей, потому что виноград не ест по обету и волос не стрижет. Так что здесь мы имеем дело, скорее всего, я надеюсь на помощь, так сказать, на подтверждение моих слов или на уточнение их со стороны знатоков еврейского языка и точно библейского текста, потому что Евангелие от Матфея было написано еврейском. Итак, искусные цветы, умершие животные, и глиняные уши, и Назареи. Вот четыре вопроса, которые были уже заданы. Ну, спасибо, в общем-то, на самом деле интересно. И мне интересно, я надеюсь, что и слушателям интересно. То есть есть о чем подумать, есть что послушать, о чем порассуждать. Спасибо. И уже есть еще звонок, мы можем уже вас слушать, отвечать.
Благословите, отец Андрей, Роман из Германии.
Господь да благословит вас. И с вами всех православных в Германии.
Спасибо, Господи. Очень часто в ваших передачах вы цитируете поэзию Иосифа Бродского. Скажите, пожалуйста, насколько велико влияние этой поэзии на вашу жизнь? Сопоставимо ли оно с влиянием духовной литературы? И есть ли у вас его любимое стихотворение? Спасибо.
Насколько он на меня влияет? Влияет серьезно. Я даже не читаю его годами. Потому что, когда начинаю его читать и перечитывать, у меня затягивает, я потом ничего больше не читаю. Мне это вредит. Но изначально, конечно, он произвел на меня такое, знаете, электрифицирующее воздействие. То есть он меня ударил током. И я его реально считаю вот в плеяде тех людей, которые меняли литературный русский язык и формировали его таким, каким он есть сейчас. Это великий, могучий, богатый язык. Это язык Пушкина, Мандельштама, Маяковского, как ни странно. Потому что тоже великий реформатор языка и гениальный поэт. То, что его занесло в революцию, это уж отдельные нравственные темы. А так вообще, конечно, Маяковский – это гениальный поэт. И Бродский, ну и много других еще, безусловно. Он не он один, он же не жил в вакууме. Он общался, читал, подражал, спорил, там кому-то завидовал тоже. Так что влияние его на меня очень серьезно. На меня и Омар Хайям повлиял в юности очень сильно, невзирая на то, что он не нашей веры. Люди вообще влияют друг на друга, особенно через книги, на расстоянии веков. Конечно, это несравнимо с тем, что, допустим, когда ты хочешь, ну, умолить Бога о милости или там просишь о чем-то и вообще общаешься с Богом, то, конечно, здесь Бродский стоит в углу, и вместе с ним рядом стоит Маяковский и Мандельштам, и ныне здравствующий Евтушенко, и, не знаю, там, и не так давно умершая Белла Ахмадулина, все они стоят в стороне не потому, что они плохие, просто потому, что уровень вопросов и проблем перешел на такой порядок, где они не помогают. А из стихотворений, которые мне нравятся, безусловно, есть много, но поскольку я давно их не перечитываю, еще раз повторяю, мне очень нравится «Провинция справляет Рождество». Дворец наместника увид помело, и факелы мерцают у крыльца. Веселый, грязный, шумный, очумелый, народ толпится позади дворца. Наместник болен, лежа на одре, покрытый шалью, взятый в Альказаре. В общем, вот это мне очень, допустим... Да, в общем, мне много нравится. Пожалуй, больше всего мне нравятся письма римскому другу. Самое, «Приезжай, попьем вина, закусим хлебом». Или сливами расскажешь мне известие. Постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называется созвездие. Это гениальное стихотворение. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гуденье насекомых. Но вообще мне нравится в него переодеть. То есть написанное в Союзе. Оно отдельное. Это, собственно, есть база гениальности. Есть написанное за рубежом. Это жизнь на проценты от заработанного на родине. Есть написанное перед смертью. Есть венецианские циклы. Есть античные циклы. Его поэзия вся мне близка. Я люблю этого поэта. Я очень люблю его. Ну вот, кажется, так, если кратко. Чтобы не всю передачу превращать в некий загробный панегирик одному из нобелевских лауреатов. Спасибо за вопрос и еще раз мир всем православным, что живет в Германии. У нас есть еще звоночек.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, Евангелие от Луки, глава 13, стих 1. Что там произошло? В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
Угу. Спасибо. Дело в том, что любой текст погружен в контекст. То есть нет изолированных текстов. Любой текст возникает во времени. И он незримо связан, прочно, но незримо связан с контекстуальными понятиями. Вот то же самое евангельская история. То есть когда мы изучаем Евангелие, мы вынуждены поинтересоваться библейской исторической наукой и тем, что она нам написала. А именно, кто такой Ирод? Ирод великий, потом другой Ирод, Ирод четвертовластник, потом еще третий Ирод, например. Мы должны понять, кто такой Пилат и что он там делает. Почему? Кто такой Тиверий, кесарь, и почему его так все боятся. Мы должны выяснить, кто такие фарисеи и чем они отличаются от саддукеев. Мы должны понять, почему евреи имеют среди себя там радикальных таких революционеров, которые за ножи берутся регулярно под именем зелоты, которые воюют, пытаются воевать за национальную независимость. То есть там нужно понять контекст процесса событий. Кто такой центурион, сотник? Сотник некий пришел к Иисусу и спросил, что за сотник, кто это такой? У нас сейчас нет сотника в армии. У нас есть, значит, командир отделения, командир роты, командир взвода. А кто такой сотник? Вот нам нужно понимать, вот, динарий, там, лепту вдовица кинула, динарий заплатили. 30 сребреников дали за Христа, значит, синедрион. Кто такой синедрион, что это такое? Нам, то есть мы должны совершать по мере изучения текста некое погружение в контекст и расширение поля сознания. То же самое касается и 13 главы. То есть там написано о чем-то, что было хорошо известно между людьми. Но о чем нам евангелист не считает нужным сообщать. Ну, потому что ну мало ли башен упало с тех времен до сегодняшнего дня, включая две башни близнецов в Нью-Йорке в известное время. Башни падают, люди гибнут. Мало ли было восстаний разных, при которых солдаты, подавляющие восстания, убивают восставших, и кровь этих восставших смешивается или с грязью, или с водой реки, или с кровью жертв, которые они приносят. То есть это происходит постоянно. Вплоть до, допустим, сегодняшних событий в Турции. Представьте себе, что, например, Евангелие писалось сегодня. И евангелист написал бы, или Иисус сказал, а евангелист написал, что знаете, сколько солдат погибло в Турции при подавленном восстании, попытке, значит, государственного переворота. Кстати, тут не говорится сколько. Все говорят, знаем, знаем, потому что слухи ходят, и все о чем-то знают. Ну да, конечно, мы слышали там. Он говорит, 20 тысяч арестованных. Он говорит, а вы знаете, сколько людей погибло, когда обрушились, например, башни-близнецы? Он говорит, ну, примерно знаем, Нью-Йоркская мэрия, там официальные данные сообщают, допустим, там о 1500 погибших. Допустим, я уж не помню точную цифру. А вы знаете, сколько погибло людей при потоплении Титаника? От столкновения с айсбергом. Но тоже история пишет, сколько пассажиров было, сколько спаслось, сколько погибло. Минус, разница. И как бы Господь бы мог сказать нам, слушайте, вы что думаете, что погибший на Титанике, оказавшийся в башнях-близнецах, там, или арестованные сейчас при подавленном перевороте, они что, грешнее всех, что ли? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. То есть Господь берет примеры для своего учения и с окружающей жизни. И нам не нужно знать, какая башня упала в Галилее, потому что башни падали и будут падать. Самые разные башни. А некоторые стоят, и вот пусть стоят, там Останкинская, Эйфелева, там пусть стоят на здоровье. А некоторые упали, как башни-близнецы, а некоторые покосились и не падают, как Пизанская. Вот она стоит, как бы, и не стоит, и не падает. Уже заходить на нее нельзя давно, потому что не ровен час, она рухнет в любой момент. Поэтому уже туристам там ходить нельзя. Но нет нужды нам конкретизировать, что же это за башня. Просто Евангелие привязано к некоторым конкретным событиям, исходя из которых Господь выводит нам некие концептуальные вещи. То есть Он говорит о конкретном случае, а выводит из него какую-то такую большую, заповедальную для нас такую вот речь, то есть заповедь. То есть не думайте, что вы лучше тех, которые погибли. Вот там утонул корабль на Волге не так давно, не даю, там перекосился, там хлюпнул, там черпнул воды, перевернулся, потонула масса народа. Говорит, вы что думаете, вы что лучше? Они утонули, а вы живые. Думаете, что они плохие, вы хорошие? Нет, говорю вам, а дальше что? Если не покаетесь, все так же погибнете. Вот это уже концептуальная вещь. То есть человек спасается от бед покаянием. У нас, знаете, вот в тропарях и кандаках, которые обращены к разным святым, как правило, окончание тропарей и кандаков довольно похоже. Ну, например, там «моли, спастись о душам нашим». Там, «моли о душах наших», допустим, там «преподобный такой-то, такой-то». «Ты делал в жизни то-то, 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 вот, и теперь ты в Царстве Божьем». Там и последняя строчка «моли о душах наших». И так, как правило, это некое общее место. Но есть некоторые, допустим, у Ксении Блаженной тропарь заканчивается очень интересно. Там пишется, что нищету Христову возлюбивши, она бессмертной трапезой наслаждается, мнимым безумием обличила безумие мира и так далее, и так далее. И там Ксения Блаженная в конце. «Моли Христа Бога, то есть не спастись душам нашим», там написано лучше. Там написано «избавитесь нам от всякого зла покаянием». О! Это очень ценно в гимнографии церковной, потому что таких вещей не часто встретишь. Привыкли, значит, те, кто тексты пишут, и давай, спастись душам нашим, спастись душам нашим, спастись. А тут кто-то взял и написал из людей, которые составляли там тропарь, кандак, молитву, величание. «Моли Христа Бога, избавиться нам от бед покаянием». Что люди избавляются покаянием от бед. То есть Бог тебя не хочет карать, ты покайся, и бед не будет. Вот и здесь такое, вы не думаете, что вы лучше. Но если не покаетесь, все так же погибнете. То есть хочешь не погибать, кайся. Вот об этом говорит 13 глава Евангелия от Луки. О некоторых совершенно известных событиях, которые нам с вами знать незачем, потому что нам нужен принцип, заповедь, а не конкретные ситуации, происходившие в Галилее. Я надеюсь, что мы поняли друг друга. Спасибо, кстати, за вопрос, потому что вопрос, мне кажется, важный и, может быть, полезный для слушателей. Есть еще звоночек.
Добрый вечер, батюшка. Вот отталкиваясь от вашей фразы, что вот концептуальная такая общая мысль выводится, у меня вот вопрос тоже, наверное, может быть, очень немного близкий к этому. Вы знаете, я вот... Библия, конечно, бездомная книга, невозможно ее познать. Да. Там можно зацепиться за строчку и дальше начинать раскручивать и влезть в другие книги, и жизни не хватит все это понять. Но вот, вы знаете, мне бы хотелось хронологию событий узнать в плане родословной. Вот как лучше мне это делать? Может быть, выписывать, ведь везде есть какая-то вот действительно такая общая мысль, какое-то направление, какой-то поворот в жизни. И как мне это, может быть, схему какую-то чертить? Потому что я Ветхий Завет читаю, потом начинаю возвращаться, чего-то.
Если
там
вы пользуетесь компьютером, извиняюсь, я не буду, мы не убираем звонок, пока не убираем. Если вы пользуетесь компьютером, то там есть, это все уже сделано до вас. То есть есть схема родословия. Есть даже наглядные карты и планы, такие, на которых в виде дерева нарисовано вот древо родства Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Давидова, Сына Авраамова. Да. Это все уже есть, это надо просто поискать, потому что, понимаете, не изобретайте сами вот велосипед, потому что есть очень много вещей уже сделанных, и будет жалко тратить время, стоит только найти библейские источники, вот такие вот толковательные. Поищите, пожалуйста.
Спасибо. Батюшка, второй вопрос. Знаете, поймала себя на мысли, я с детьми работала все время, знаете, как-то и со школьниками младших, и старших классов, и с дошкольниками. И вот как-то дети раньше, знаете, вот, неправду говорит и краснеет. А вот сейчас дети перестали, не краснеют люди, вообще не дети, не взрослые. Куда все делось?
Ну, во-первых, я думаю, что какие-то мутационные процессы могут происходить в мире. Но, с другой стороны, есть еще одна такая интересная вещь. Все-таки в нашем детстве деревья были бы больше. Деревья были большими. И когда-то было все лучше. Ну, хлеб вкуснее, небо синее. девушки красивее. То есть, как бы все это, ну, это, то есть это не психологический закон любого поколения. Я сейчас точно вам не скажу, то есть, например, там по столетиям, там по именам, но я читал, кажется, у Мамардашвили был такой, царство небесное, философ грузинский, современный, такой довольно оригинальный человек, очень глубокого ума и интересных мыслей. Мне доставляло удовольствие фрагментарно читать его лекции. И он какой-то там лекции пишет, что одно из древнейших письменных свидетельств, так сказать, литературных о жизни Египта, это некая жалоба египтянина на то, что все стало плохо, что молодежь не слушается старших, что урожайность на полях упала, значит, что погодные циклы меняются, что женщины, так сказать, изменяют мужьям, а мужья женщинам, что дети, так сказать, непослушные и так далее, то, что там что коровы плохо доятся. И он там, я сейчас уже не помню всех деталей, но он, как бы смысл в том, что древнейшие тексты мира говорят о том, что все пропало. Как-то вот, когда еще раньше, то как-то все было хорошо, и пирожки вкуснее были, и снег хрустел под ногами веселей, и погода была лучше. А сейчас как-то все рассыпалось, не краснеют люди, и не стыдятся девицы, и не занимаются спортом юноши. Это, конечно, правда. На самом деле это правда. И мы будем большими фантазерами и лжецами, или замыливателями глаз, если мы скажем, что это все, так сказать, фантазия. Это не фантазия, это правда. Существует энтропия не только в физике и в физике мертвых тел, но и в нравственности. Люди постепенно расслабляются, так сказать, деградируют, ну и происходят разные процессы некрасивые. Но все-таки нужно успокаивать себя тем, что все поколения жителей Земли, которые заботились о том, чтобы понять, зачем живет человек, и как жили наши предки, как живем мы, они все замечали одно и то же, что семьи стали распадаться, дети стали наглые по отношению к взрослым. И как писал Киприанко Арфагенский чуть ли не в первом веке, там, в втором веке, ну, я могу ошибиться со столетиями, там, когда он там же, святой Киприан, жил в втором, третьем столетии, говорит, на Ниве не хватает землепашца, в армии не хватает солдата, в море на причале стоит без матросов корабль. По всему видно, что жизнь скудела, и скоро конец. Это писал не какой-нибудь журналист, который впал в депрессию. Это писал святой человек, который не боялся входить в дома к чумным людям, выносить их на руках на свежий воздух, который молился Богу с утра до вечера. То есть надо понимать, что все-таки это есть некая общая тенденция нашей психологии человеческой. В детстве всегда было лучше. Может быть, ты в детстве не ел столько сладкого, сколько сегодня дети едят, но твое детство было уникальным. Ты вместо нормальных коньков ты привязывал железяку к валенкам, но все равно твое детство было лучше, а сегодня хуже. Такова общая тенденция мышления человеческого. Поэтому сдерживайте себя тогда, когда вам хочется покритиковать всех. Я вас уверяю, что люди краснеют. Краснеют старые, краснеют молодые. Краснеют от мороза, краснеют от выпитого, краснеют от стыда. Приходят на исповедь, плачут, искренне плачут. Исповедуются по-разному. Некоторые исповедуются в жутких грехах, а некоторые очень трогательно открывают свою душу, которая вдруг при открытии оказывается совершенно детской и чистой. И мы думаем, что наша молодежь вообще пропала. А иногда ты смотришь, ты думаешь, в 21 веке в мегаполисе этот мальчишка, которому там 20 лет, он как Алеша Карамазов. Слушай, откуда он взялся? И они есть. И я вам со всей ответственностью говорю, что все-таки нужно, когда нас качнет влево, нужно вспомнить, что есть еще правая сторона. А когда качнет вправо, нужно вспомнить, что есть левая. То есть, когда нам скажут, да все хорошо, нормально все, успокойтесь, все в порядке. Мы скажем, ну да, в порядке, подожди, в порядке. И перечислим факты, которые скажут нам, что да не в порядке все. Есть очень много трагедийных вещей. Но потом, когда нам скажут, слушай, все пропало, конец связи, все. Дети не краснеют, значит, женщины не рожают, мужчины не работают. Мы скажем такому человеку, говорит, подожди. А вот ты знаешь такого НН? Нет, не знаешь, а я знаю. Так вот это вот настоящий святой человек. Он сегодня живет, а не вчера. И таких, как НН, есть у нас сотни, доходящие до тысяч, десятков тысяч. Поэтому еще все продолжается. Так что не давайте своему уму быть односторонним. очень опасно иметь односторонний ум, когда ты впадаешь либо во все хорошо, либо в то, что все плохо. И то, и другое неправда. И то, и другое – это только часть правды. И то частичная правда, и то частичная правда. Но это не вся правда. Кроме всего этого, еще Бог есть, а вот у Бога вся правда. Вот, так что работайте с детьми, и кроме тех некраснеющих маленьких нахалов, умейте замечать краснеющих маленьких ангелов. А я думаю, что они вам попадутся в скорости. Еще и звоночек.
Алло, отец Андрей.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вопрос. У меня, понимаете, у меня младшая сестра, у нее онкология. Вот она живет в другом городе. Человек, ну, она 10 лет уже перенесла одну операцию по этому же поводу. Вот, и сейчас уже, ну, где-то глубже вопрос. Ну, надо уже химиотерапию. Вот. Ну, я, конечно, как могла за все эти годы, я пыталась ее, ну, просто привлечь. Ну, нельзя же насильно заставить. Вы прекрасно это знаете. Вот. Сейчас она мне говорит, я читаю утренние дневные молитвы по планшету. То есть по планшету, включая там все это. То есть ставит, ну, я не знаю, как читать по планшету. Ну, я не знаю, я говорю, а сердце где, а душа где?
Ну, подождите, думаете, что чтение с книжки отличается принципиально от чтения по планшету? Нет, не отличается. Первые заповеди, мы, например, заповеди с вами читаем, написано на бумаге. То есть, я Господь Бог твой, да не будете других богов, кроме меня. Там и прочее, там, не произноси мне Бога твоего в суе, там, чтение субботний, не створи себе кумира, там, и так далее, чти отца и матери, не убивай, не прелюбодействуй. Мы читаем, все на бумаге написано. Но, извините, в начале же это все было написано на камне. То есть, был камень. Были доски каменные, это было все выбито на камнях. Мы же не с камней это читаем, а с бумаги. А что, в древний человек точно так же ему сказать, да что вы там читаете с бумаги, вы ничего не понимаете. Как это вы можете с бумаги? Надо с камня читать. Вот с камня будет понятно. А в принципе-то, я помню, когда-то, ну, собственно, человек не очень технический. К счастью или к сожалению, сотрудняюсь сказать. Понять не могу. Но вот когда приходили люди на исповедь с планшетами теми же там, и вместо записок читали там свой список грехов там по телефону, там, айпаду, как бы, конечно, меня переворачивало. Я и сейчас этого не люблю. Я вообще записки не люблю. Айпадные записки тем более. Но тем не менее, я вижу, что разницы-то нет. Есть носитель, есть текст. Вот и все. А понимаешь, там написано это на стене краской, на бумаге чернилом там, или на камне выбито резцом, это совершенно не принципиальная вещь. Поэтому можно читать богослужебные тексты. Люди закачивают себе целую Библию в эти гаджеты. Потом втыкают уши в уши наушники и едут, например, там в метро. Ты думаешь, он музыку слушает, а он, например, слушает апостола Павла. Это все есть. Какая разница, откуда ты это читаешь или берешь? С магнитофона ленточного, или с магнитофона ВХСного, там, или с диска какого-нибудь, или с флешки. Там. Это совершенно... Не обращайте, пожалуйста, на это внимание. Посмотрите, как меняется мир. Важно не то, что ты читаешь с телефона, а важно то, ты ловишь покемонов, там, или ты читаешь Евангелие, там, или там, утренние, вечерние молитвы. Вот это действительно важно. Что ты читаешь? А уже с какого носителя? С бумажной книги? Или с электронной книги? Или там, с гаджета? Мне кажется, это уже вещи неважные. Поэтому на это вам не стоит обращать такое острое внимание. Это просто конфликт поколений. То есть вы привыкли так, она привыкла так, и вот вы понимаешь... Вот. Вы привыкли, что свечи должны быть желтыми. Тут пришли, а там свечи красные. Говорит, как это красные свечи? Он говорит, а что такое? У нас всю жизнь красные свечи. Он говорит, да, я первый раз вижу. Ну, так вот, посмотри и увидь впервые. Вот и все. Попадаешь куда-нибудь. У нас свечи все тычутся в эти самые, в гнезда, в подсвечники. Которые потом бедные женщины потом выковыривают эти все огарки, там это все маслом мажут, там это все возней этой занимаются. А на востоке везде в песок ставят. Ставят ящики с песком. А в эти ящики где-то тычут свечи. И никто там ничего не выковыривает, не выковыривает. Наши паломники, когда первый раз ездили там на восток, в Грецию, в Израиль, думаешь, как это, свечку в песок? Что такого? Какая разница? В песок ее поставить или к стенке прилепить, как бы, или в гнездышко засунуть? Принцип-то какой? Что здесь такого грешного? Точно так же и здесь. Я вас умоляю. Это такая милость. В иконостасе раньше только свечи были. А сегодня лампочки. Ну, что-то я не слышал, чтобы возмущались. Вот я, например, хотел бы, чтобы во всех иконостасах были свечи, а не лампочки. Ну, не нужен электрический свет на молитве. Ну, может быть, даже вот такие ревнители, которые там скажут, да как это они читают молитвы с айпода? А они же потом скажут, как это вы хотите убрать электричество из храма и только свечками освещать? Мы так не привыкли, у нас такого не было. При нашем старом настоятеле такого не было, при нашем нынешнем настоятеле такого не было. Вот и получится. Так вы кто? Вы борцы за истину или вы просто борцы за то, к чему вы привыкли? Каждый человек привыкает к чему-то. Но это не значит, что весь мир должен жить так, как мы привыкли. Есть вещи совершенно второстепенные. Вот то, о чем вы сказали, одна из них. Я думаю, что довольна об этом. Есть еще звонок. Нам бы успеть еще помянуть живых усопших.
Алло.
Да.
Можно говорить, да?
Да-да.
Добрый вечер, мир вашему дому. Спасибо. И ну, вот говоря о винопитии, вот, Лука, глава 22, стих 17 и далее, там говорится о том, что Господь Христос подал, благослови чашу, подал ее своим ученикам. То же самое говорится о хлебе, что он, благословив его, тоже подал ученикам и сказал, что творились и память моя. Но не сказано в этом месте Евангелия, не помню, что было сказано и в других местах, чтобы Иисус Господь Христос сам пил вино, которое на вечере объявил своей кровью, и также на вечере там не сказано, что он ел хлеб, который объявил своим телом.
Так.
Информация для размышления. Спасибо за внимание.
Ну, вообще, спасибо, потому что такое замечание такое оригинальное и очень внимательное. Нужно ли Христу причащаться свое собственное тело? Нет, конечно. То есть он носит в себе то, что нам дает. И ему от себя свое брать не надо. И, конечно, нужно ли ему пить свою собственную кровь, которое претворено вино Нового Завета? Конечно, нет. Да, спасибо, это очень интересно. Это очень интересное замечание, что сам Христос причащает, но не причащается. И на всех фресках и иконах, изображающих, так классически изображающих, вот в византийском духе Евхаристию, где Христос подает отдельно апостолам святой хлеб, отдельно дает им святую чашу, где там Петр, Павел, Андрей, Иоанн приступают с разных сторон за евхаристическими дарами, мы нигде не видим самого Христа, едущим и пьющим. Мы видим его благословляющим, преломляющим и дающим. Да, спасибо, это очень такая вроде бы ни к чему не обязывающая такая ремарка, на самом деле это очень тонкое замечание над событиями истории Церкви Святой и Христовой Церкви. Да, спасибо, спасибо. Давайте мы, пользуясь случаем, помянем сейчас. Тут просят помянуть жертводателей, людей, без которых ничего не происходит в нашей жизни, потому что мир живет жертвой. Люди живут до тех пор, пока они уделяют друг другу деньги, силы, хлеб, внимание, заботу, свои услуги и прочее, прочее. Пока есть самоотдача, отдача себя другим, то мир живет, иначе это все будет коллапсирующее и агонизирующее какое-то кошмарное кино. Итак, радио благодарит, православное радио Радонеж благодарит всех, кто жертвует свою трудовую копейку, пусть самую скромную, но все-таки трудовую и с любовью. И нас просят помянуть имена жертвователей. Помяни, Господи, и помилуй людей твоих. Галину, Аллу, Владислава, Людмилу, Валентину, Наталью, Людмилу, Надежду, Артемия, Анну, Олега, Виктора, Надежду, Екатерину, больных, Александра и Галину. Валентину, Валентину, Ольгу, Льва, Анастасию, Леонида, Петра, Лидию, Марию, младенца, Сергия, Отроковицу, Елизавету, Наталью, Андрея, Ольгу, Антонину, архимандрита Наума, болящего Стефана, Ивана, Ольгу, болящую Фатинию, болящую Ирину, Светлану, Нестора, болящую Антонину, путешествующего Сергия с группой детей, младенца Злату и Виктора. Сих всех, Владыка Господи Иисусе Христе, помяни и помилуй, и подай им. Место временных – вечное, место тленных – нетленное, место земных – небесное. Также помяни и всех слушающих нас, и всех составляющих с нами ныне и во все другие дни некую духовную радиосемью. Благослови нас от небес, прости нас и потерпи нас. Аминь. И у нас есть еще звоночек.
Алло?
Да.
А, здравствуйте, отец Андрей. А, у меня такой вопрос. Я разговаривала с иноверцем, и он сказал, ваши православные все время пьют вино, вот насчет вина еще. А Христос никогда вина не пил. Но я ему сказала, что сам Христос сказал про Иоанна Крестителя, что про него говорят, что он вина не пил, и в нем бес. А про себя он говорил, что про меня будет говорить, что пил вина друг мытарем и грешником. Правильно это или нет?
Да, вы совершенно правильно сказали, что Иисуса Христа упрекали в том, что он ядца и винопийца, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. И он говорил, что людям никогда не угодишь. А ведь если бы вы хотели быть аскетами, то я бы вам сказал, так сказать, вот Иоанн Предтеча, не ест и не пьет. А они говорят, в нем бес, поэтому он не ест и не пьет. Он говорит, ну ладно тогда, ешьте и пейте, ведите себя, как я. Как говорит Господь, я вот ем и пью. А, так говорит, он друг мытарям и грешникам. То есть, как ты угодишь людям? Будешь строго поститься, скажут фарисеи, святоша, там, изувер. Не будешь вообще поститься, скажут, ну, обжора, лентяй, безбожник. Будешь посерединке ходить, скажут, такой-то полумерщик такой, ни рыба, ни мясо, ни шатка, ни валка. Поэтому людям не угодишь. Им и не нужно угождать. Все-таки нужно иметь в виду, что угодать нужно Богу через людей. А люди такие переменчивые. Поэтому вы правильно ответили. Кроме этого, первое чудо Христос совершил на браке в Кане Галилейской. Если бы он был противник винопития, разве бы он сказал бы этим самым прислужникам за брачным пиром, возьмите, зачерпните, принесите. И разве он притворил бы воду в вино на браке в Кане Галилейской? Конечно, нет. Он бы сказал, пить нельзя, пейте воду. Но он так не сказал. Людям не хватило вина, и была свадьба. Что за свадьба без вина, понимаешь? И они без музыкантов, без вина, без невесты, без жениха, без еды, без родителей, без подарков. Ну, что это за свадьба? Это какой-то, не знаю, это какой-то перекус в Макдональдсе. Поэтому он, если бы он был против вина, он бы, мама бы ему сказала, вина у них нет. Он сказал, что мне и тебе, Жанна, не пришел час мой. Если бы он был против вина, в принципе, он бы сказал, слушай, пить нельзя. Что, не знаешь, что ли? Пусть пьют воду или компот. Но он так не сказал. Он сказал, зачерпните, принесите архитриклину, начальнику пира. Не принесли, и все выпили, и радовались, и еще и по шее получил жених за то, что он якобы сберег лучшее вино, а сначала поставил худшее. В общем, такая... Нет, конечно, но Господь сотворил виноград. Господь отец виноградника. То есть он вообще... Есть четыре вещи благословенные из вещественных продуктов, без которых церковь не может жить. Это пшеница, это вода, это вино, это елей. То есть елей помазывания, елей соборования, пшеница, хлеб Евхаристии, вино причастия, вода крещения. Но невозможно, можно жить, церковь может жить без шоколада. Вот если его не будет, церковь не почувствует этого. Но нет его еды в баню. Церковь может жить без сервелата. Она может жить, например, там, без там, арахиса. Но, извините, без маслины или там, без масла содержащих злаков, там, без подсолнечника, там, замена маслины у нас в наших широтах, там, без винограда, без пшеницы, без воды церковь не может жить. Поэтому что там они эти, так сказать, выдумывают, что он был против вина? Нет, всегда Божия мудрость говорит, что злоупотреблять нельзя. Бог не против денег, и не против брака, и не против веселья, и не против еды, и не против ножа. Лишь бы только ножом не убивали, веселье не приходило в безумство, брак не развращался, а вино не было пьянством, а деньги не любили больше, чем его самого. То есть вот как-то так это все надо рассматривать. Поэтому вы совершенно правильно ответили, спасибо Богу, что Он вразумил вас на нужный ответ. Ну и лишний раз поймем с вами, что истина у церкви, за ее пределами истины нет. Там могут быть хорошие люди, но там нет истины. Но и быть хорошим человеком за пределами церкви – это такая же опасная вещь, как смотреть на Ноя, который строит ковчег, одобрять его работу, но в ковчег не заходить. Что над Ноем некие смеялись. Зачем он делает такую несуразную громадину где-то в горах, без всякой воды, реки, озера, моря? Вот. А некоторые не смеялись. Некоторые говорят, нет, наверное, он все-таки хорошее дело делает, что ему Бог открыл. Но эти хорошие люди остались за порогом ковчега, и вода спыла их. Поэтому быть хорошим без церкви – это опасная вещь. Быть плохим в церкви – тоже опасная вещь. Но быть хорошим без церкви, вне церкви, тоже опасная вещь. Да, потому что все-таки истина у Церкви Божией. Как бы ни были мы недостойны, истина у Церкви. Да, у нас еще и звоночек. Возможно, это будет и крайний, да?
Да, вы... Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Доброго вам здоровья.
Спасибо.
Вы знаете, у меня такая мысль появилась. Вот читаю я уже по какому разу уже. Я и Ветхий, и Новый Завет... И вот однажды я услышала такую вещь, что, оказывается, вселенское время намного медленнее идет, чем на Земле. И как сказали ученые сейчас, что наша минута там 35 лет. И я сопоставила, что я 2 минуты всего живу на Земле. А тут Господь говорит в Матфея, в 24 глава, 34 стих. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». И вот мне кажется, что здесь не тот род, что были рядом с ним, а берется время, наверное, вселенское.
Возможно, милая, возможно, вы совершенно правильно, то есть направление вашей мысли, мне кажется, абсолютно безгрешное и правильное. Действительно, ведь никто не дает нам определения времени. Время – это некая тайна, вот эта протяженность, текучесть времени. Люди спрашивают, а может ли время течь обратно, что раньше никогда не спрашивали, считали, что не может. А то правильно, что оно однородное, а может быть, оно то ускоряется, то замедляется, кто его знает. То есть мы, на самом деле время – это тайна. Такая простейшая вещь, как время, это абсолютная тайна. И поэтому вы правильно говорите, что существуют разные измерения времен. И вот род сей, то есть что здесь имеется в виду? Может быть, действительно есть какие-то разные точки отсчета времени. По крайней мере, Бог живет-то вне времени. Он для него 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. То есть апостол Петр говорит. А в одном рассказе про человека, попавшего в ад душой, он сильно страдал какой-то больной, и говорит ему: «Господи, лучше я на земле потерплю, в аду потерплю». И кто-то ему, ангел, говорит ему: «Слушай, а ты сможешь перетерпеть минуту адской муки взамен на полное здоровье на земле?» Он говорит: «Да, конечно, могу, потому что я страдаю невыносимо». И его там по повелению Божьему ангел его душу погружает в адское пламя. И он, говорит, там сидит уже, там ему кажется, знаете, это самое, как вот в парной тебя закрыли, как бы и оставили. Он там с ума сходит, значит, такое. Ему кажется, что он там уже час сидит. Он говорит, да, и кричит уже: «Я уже здесь сижу давно». Он говорит: «Подожди, стой, ты, говорит, тебя только опустили». Ему кажется, что он там уже месяц сидит. Он говорит: «Да еще только полсекунды прошло, тебе вообще надо час там просидеть». Ему кажется, что он уже там год сидит. Он говорит: «Подожди», говорит, «только 3 секунды прошло». Он говорит: «Не, лучше назад, на землю, во все то это земное, это вообще чепуха по сравнению с тем, что будет потом. Давайте мне обратно, то есть я буду терпеть на земле». Да, действительно, измерения времени там и здесь совершенно разные. В этом вы абсолютно правы. А уже детали, конечно, нам до конца пока неизвестны. Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Христос да хранит вас, а вы любите Его. Он достоин этого. Аминь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».